Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире очередная передача из цикла журналиста Елены Смирновой «Музейная классика». Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Дулы Египетского.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова, и я продолжаю для вас экскурсию в цикле «Музейная классика». Старший научный сотрудник Театральной галереи при Бахрушинском музее Ляля Дельмухамедова рассказывает нам о музее Александра Николаевича Островского, русского великого драматурга.
Я сейчас вас просто приглашаю пройти к купцам. В купеческую комнату. Здесь представлена и мебель, которая дает возможность нам почувствовать, как жили купцы. Ведь Островский очень хорошо знал быт, нравы, обычаи, уклад жизни и вообще. Посмотрите, все комнатки располагались, неважно, первый этаж или второй этаж, венчиком вокруг вот этой вот печки. Очень экономное было отопление, скажем. На четыре стороны.
И что приятно, стены просто обиты досками, и никаких обоев, никаких штор здесь нет.
Потому что это живое, это дышит. Да. Представьте себе вот двор, да, вот купеческий дом. Высокие вот эти тесовые ворота, да. За воротами огурцы с грядками. Тут у них и малиники, и ягодники, ведь купчихи варили наливки. За этим самоваром, кстати, самовар подлинный, середина 19 века. За этим столом эти долгие-долгие разговоры о засолке грибов, там, огурцов, о варке варенья. Но посредине обязательно красовалась сахарная голова, серебряные щипчики. Почему? Ну, сказали бы так, для антуража. Потому что откуда вот этот вопрос? Чай как будем пить? В накладку или там в прикуску да с оглядкой? Значит, экономно. Откусил, запил. А в накладку, значит, можно сколько хочешь этого сахара положить себе в чай. По 10-12 чашек. С полотенцем через плечо. Представьте, купца. Вот он 10-12 чашек с чем? С пуншиком.
Ну, да, под градом.
Да, да, под градом. Тут у него пуншик, тут мадерка, мадера, да. Причем чай предпочитали пить с медом, с изюмом, с вареньем, кстати, с вареньем на меду. Сахар был дороже, чем мед. Но вот эта сахарная голова красовалась. Вопрос, чай как будем пить? Это все вот оттуда, из тех времен. Ну, часы подлинные, часы с кукушкой.
С кукушкой?
Да.
С гирями, да.
Да, да. Это настоящие. И вот такие
как
часы предпочитали
купцы. Уютно, хорошо. Это как вы
чтобы
очаровательно обставили все эти комнаты.
И еще, конечно, они были набожные. Вы знаете, купцы и молитвы, они были суеверны, боялись дурного сглазу, но исправно отмечали все праздники, некоторые делали большие и крупные пожертвования. Вообще-то Александр Николаевич потом сам скажет, я знаю тебя за Москворечье, сам прожил несколько лет в лоне твоем. Знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частным переулочкам. Причем ведь родом из-за Москворечья очень многие его персонажи. Ну, давайте представим себе. Вот родом из-за Москворечья. Купцы с дочками на выданье. Плутоватые приказчики. Вот у Самсона Большого разве Подхалюза не плутоватый? Еще какое? Долговую яму. Вместо того, чтобы помочь тестю, ведь он всего-то просил, чтобы выдавали с рубля по 25 копеек, ему тогда долговая яма не грозила. А что отвечает его обожаемая дочка Липочка Олимпиада Самсоновна и зять Подхалюзин? Нет уж, папенька, что нам тоже жить хочется, лучше вам долговую яму. Вот эти плутоватые приказчики, да, свахи, белотелые, пуснотелые купчихи, галантерейные кавалеры из мелких чиновников, это вот все персонажи.
Бальзаминов ведь сюда заезжал.
Охотники! за богатыми, как Мишенька Бальзаминов, Галантерейна. Наверняка, вы знаете, вот у Лакшина это есть, что вроде бы не раз в Островске, прогуливаясь, может быть, там по Пятницкой, невольно встречался или видел, или буквально на него налетал этот напомаженный Мишенька Бальзаминов прообраз. И действительно, вот представим себе этого Мишеньку Бальзаминова. Вот персонаж. Он выглядывает в окошко и говорит, какая едет-то вся, говорит, бархатная. Вот если бы, говорит, меня влюбилась и замуж за меня вышла, что бы я, говорит, маменька сделала? Та спрашивает, а что бы сделала? Шил бы себе голубой плащ на бархатной подкладке, серую лошадь бы, ну, естественно, имеется в виду в яблоках серую орловскую, да дрожки, да по зацепи. Есть еще одна сцена, где он говорит, если бы я, говорит, маменька был царем, я бы такой, говорит, указ создал, чтобы богатые на бедных женились, а бедные на богатых. А коли кто ослушается, того казнить. Знаете, что мне напоминает? Вот Булгаковского, помните, «Собачье сердце»? Все отобрать и поделить.
Ну, а, кстати, фамилия Бальзаминов. Вот вы сказали, что очень говорящие имена
очень
и фамилии.
Говорящие.
Ведь эти Бальзамины, да, как раз стояли вот на тех самых окнах, в, да, которые смотрел этот Мишенька
Миранки,
Бальзаминов.
Бальзаминчики, да.
Малька мокрый-то, да?
Да. Действительно, персонажи у Островского как бы срисованы с реальных людей. Вот есть такая версия, что будто бы тут неподалеку жил купец. Ну, фамилия была Небольшов, степенное купеческое семейство, а тут вот пышнотелая госпожа Белотелова, опять же, говорящая фамилия, да? Вот мы упомянули этого слегка придурковатого. Ну, правда, он в фильме придурковатый в исполнении Вицина, Бальзаминов. Но в спектакле Малого театра, где в этой роли предстал Василий Иванович Бочкарёв, он там сыграл мечтателя. Понимаете, я просто хочу подчеркнуть, что драматургия Островского, возможности, которые он дает театру, они неисчерпаемы. Каждый актер всегда найдет какой-то вот такой нюанс и сделает свою трактовку, свое видение. И поэтому Островский настолько многогранен, ну просто неисчерпаемый. Вот у меня просто других слов нет. И еще одно хочу подчеркнуть. Вот здесь у нас представлено, я говорила о том, что они были набожные. Это икона веры, надежды, любови и матери их совесть. Ну, с одной стороны, это как бы напоминает о том, что матушку Александра Николаевича звали Любовь Ивановна. Ну, а с другой стороны, действительно, будучи очень верующими купцы, в домах были иконы, и было много икон.
Ну, и вы-то все украсили рушниками. Здесь тоже у вас в каждой комнате, да, в каждой комнате и вот иконы, это... и рядышком обязательно стоит вербочка.
Да, это верное воскресенье.
Которое осталось.
Ну, я же сказала, да, вернее, да, напомнила, да, что верное воскресенье. Некоторые делали очень большие щедрые пожертвования купцы. Особенно те, кто чувствовали за собой грешки. Поэтому в Москворечи столько церквей. Я иногда задаю, когда вот у меня не студенты, или там не взрослая публика, иногда задаю вопрос школьникам. Я говорю, ребята, как вы думаете, вот почему здесь столько церквей? Да, вот через дорогу церковь Николая Святителя, там Климента, там сделаешь шаг, еще одна церковь. Я говорю, не задумывались никогда? Нет. Я говорю, а задумайтесь. В Замоскворечье кто жил? Купцы. Деловые люди. Кто как начинал? Кто-то там сбитень продавал, у кого-то там лавочка, потом, глядишь, фабричка. Но, как говорится, где-то надо смошенничать, а уже к концу жизни задумываться, надо держать перед Богом ответ. Поэтому Замоскворечье действительно страна церкви. Но хочу еще раз напомнить, что именно из этой среды ведь потом вышли Морозовы. Братья Третьяковы, кстати, братья Третьяковы, и Павел Михайлович, и Сергей Михайлович, основатели замечательных этих галерей, да, родом из Москворечи тоже, но ведь на их деньги были, и не только на деньги Третьяковых, вообще на деньги московских купцов, это и театры, это и приюты, он на деньги Бахрушина сколько было сделано основателя театрального музея, который сейчас носит его имя.
Ну, а дома презрения.
Дома
а для общества слепых те же Третьяковы, кстати, к зоосаду, да, они тоже имеют
а
отношение.
А вот сейчас знаменитый, вот известный москвичам больничный комплекс Сокольник, их на деньги.
А Боткинская больница.
Да, это на деньги. Они были меценатами. И причем уже к концу 19 века это уже было европеизированное купечество. Они знали языки, получали прекрасное образование. Конечно, деньги под спудом не держали. Вот. И, конечно, они были двигателями не только торговли. Это экономика, это медицина, это искусство. Вот какую роль сыграло московское купечество, а замоскворецкое особенно. Поэтому вот этот фрагмент – это целая комната, которую мы называем купеческая комната. Вот когда Александр Николаевич отправил свою рукопись Достоевскому, Женитьба Бальзаминова — это трилогия. «Праздничный сон до обеда» — первая часть, потом «Свои собаки дерутся, чужая не приставай», а третья — «Зачем пойдешь, то и на...» Ну, и нашел, конечно, вы знаете, в объятия этой белотелой, пышнотелой, белотеловой купчихи. Но когда он отправил рукопись Достоевскому в Петербург, в ответном письме читает Островский: «Хохотали, говорит, так, что в боках кололо. Особенно его буквально просто восхитил образ свахи». Ведь у Островского в пьесах, особенно связанных с Замоскворечьем, это «Не все коту масленица», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Женитьба Бальзаминова», «Сваха» — это такое некое связующее звено. Вспомним сцену в том же вот «Банкроте». И в историю, как лучшая сваха, исполнительница ролей свах, вошла вот портрет, посмотрите, Ольга Осиповна Садовская в роли Барабошевой. Это пьеса «Правда хорошо, а счастье лучше». Причем иногда на спектакле приходил сам Федор Иванович Шаляпин, который ужасно злился, когда его называли просто оперный певец. Он не певец, а артист. И вот уроки мастерства актерского он брал у артистов малого театра. Ну, вы знаете, консерватории у него не было, никаких там школ не было. Ну, это самородок, это гений, конечно. И все же он читал малый театр своей школы, театральная школа, где он учился мастерству. И вот «Лучшая сваха» в пьесах Островского, это вот она так и вошла в историю, как Ольга Осиповна Садовская. Она была дочерью оперного певца Лазарева, замужем была за сыном профмихайловича, за Михаилом Провычем Садовским. Вот когда у нее спрашивали, говорит, как вот так это Ольга Осиповна играет? Она говорит, да и не играю я вовсе. Выхожу на сцену, начинаю говорить, а потом вопрос. А потом, ну как бы намекая, а после вас. Вы знаете, она такую фразу говорила, очень мудрую. Так ведь наша жизнь завсегда одинаковая. Вот и ответ. Хорошая, талантливая актриса всегда сыграет жизнь, потому что жизнь завсегда одинакова. Меняются какие-то моды, стили, да, меняются там растители, но человек, по сути, остается таким, как он был. Вчера, позавчера. Ведь те же вопросы задают сейчас вступающие в молодую жизнь молодые люди. Те же гамлетовские. Быть или не быть. Вопросы человеческие все остаются. Ну, вот я вам показала фотопортрет Ольги Осиповны в роли Барабошевой. Правда, хорошо, сядьте лучше. А это вот у нас... Это мало кто видел из наших... Вообще, кто впервые приходит к нам в музей, удивляется. Так как это так? Это говорю, панорама Замоскворечья. А мы с вами сейчас на самом сердце... Вот посмотрите, панорама – это Замоскворечье с высоты птичьего полета. Это тоже очень интересная вещь для наших экскурсантов, для наших посетителей. Ну, а теперь попробуйте, вот, я сейчас вам...
Да-да, где мы находимся?
Да, где мы... Я вам уже подсказку сделала. Мы находимся в самом сердце Замоскворечья.
Так, это вот Климент.
Да.
Значит, вот где-то вот здесь.
Да, верно, вот здесь.
Верно,
сходу, да? Угадали, да.
Ну, потому что Климента.
Да,
а радио Радонеж тут просто недалеко находится. Как же мне не угадать?
Ну, что
а
вам вот еще интересно?
А мне интересно узнать. Мы так много говорим о Малом театре, которому страшно повезло, что появился такой Александр Николаевич Островский. Сколько же всего пьес было поставлено Островского в Малом театре?
Практически все 48 пьес.
У него 48 пьес.
48 пьес. И, вы знаете, даже вот в советские времена, ну вот я как-то разговаривала с Владимиром Носиком, это было лет 10 назад, то ли они ставили «Трудовой хлеб», то ли «Пучину», эти спектакли мало, но практически все пьесы Островского увидели свет рампы на сцене Малого театра.
И практически, наверное, там все были премьеры в Малом театре его пьес, да?
Ну, премьеры у нас, смотрите, премьеры не только в Малом. У нас и в Амхате идут премьеры. Но премьеры в основном, да, Москва и Петербург. Но если вам интересно, вот в этой витринке, почему мы не случайно включили вот это вот издание, это историческая драма Александра Николаевича. Козьма Захарьевич Минин, «Сухорук».
У него ведь не одна историческая не одна. Драма.
Василиса Мелентьева, потом Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский. Три драмы. Вы знаете, это было время, когда Островский, так же, как и знаменитые наши кучкисты, и Римский, и Мусоргский, и Балакирев, отдавали дань истории России, ее прошлому. Особенно история на ее переломных этапах. Вот смутное время, 1612 год, да, московское ополчение. Так, возглавляют князь Пожарский и простой посадский человек Козьма Захарьевич Минин Сухорук. Вот эта драма рассказывает о том времени. Почему в купеческой комнате? Да поясню. Там есть сцена, в этой пьесе, где действие происходит вот совсем-совсем рядом с нами. Это рядом с церковью Святого Климента, вот где засел Гетман Хаткевич. Это было место, это такое ключевое, откуда потом мы погнали поляков во свояси. Переломный этап случился вот буквально рядом с нами, в Замоскворечье, вот на территории этой церкви Святого Климента. Поэтому мы включили ее в купеческую комнату.
Ее можно было даже в любую включить.
Да, в любую.
Честь и слава
Александру
Николаевичу Островскому
нашему. Но тем не менее, все-таки перелом-то на театре военных случился. Вот
именно
тогда,
здесь.
Именно вот, здесь, да, в Замоскворечье. Да, да, да. Кстати, этой пьесой восторгался и Некрасов. Кстати, она была издана в его «Современнике». Вот посмотрите на портрет.
Чудесный портрет такой.
Ну и еще вот посмотрите. Вот здесь у нас представлены сцены. Сцены и вот эта программка, это тоже уникальная.
А, Василиса Милентьева.
Да, Василиса Милентьева, да.
Императорский малый театр.
Да, да,
во вторник, 15 апреля, вместо объявленных по репертуару драмы «Огненное кольцо» и эпизода Отечественной войны «Завоеватели», артистами императорских театров представлена будет Василиса Милентьева. Драма в пяти действиях, сочинение А.Н. Островского и Г. Это кто?
Гедеонов, наверное. Потому что Гедеонов участвовал. Он, правда, не афишировал себя. Вот здесь Василиса сыграла Александра Яблочкина в первых постановках. Специально Островский эту роль как бы предназначал для Гликерии Николаевны Федотовой, ученицы Щепкина.
Но здесь вот и Садовский, и Яблочкина, Александровский, Турчининова.
Но это уже позднее.
Это сохранилось это, у вас, да, такая это, афишка?
Да, да, у нас ведь есть еще афишный отдел, где мы сохраняем. Только не в этом, а у нас фондовый отдел, в основном здание. И афиши, и программки. Там все у нас вот такое вот хранилище.
А вот на этой стене...
Это сцены и спектакли. Это Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский. Вот посмотрите, Гликерия Николаевна Федотова в роли царицы Марфы. Да, это Елена Константиновна Лешковская. Она была из самых очаровательных актрис Марфы. Вы знаете, когда вот публика приходила на спектакль с Лешковской, да, она сразу делилась на две половины. Одна буквально ее пожирала глазами, обожала. Это была мужская половина. А другая была женская половина. И она была необыкновенно женственна, неотразимо женственна. Вот здесь она в роли Марины Мнишек. Но она еще была очень хороша в роли Лидии Чебоксаровой в пьесе «Бешеные деньги». Это другой мир. Это уже не купечество. Это уже чиновничий дворянский кабинет. Ну, представим себе. Александр Николаевич очень чутко уловил время. Время нарождающейся в России буржуазии. Время, когда купцы становились промышленниками. Но те, кто жил за счет оброка и барщины, как Чебоксаровы и как госпожа Гурмышская, начинают вырубать леса, начинают бегать от кредиторов. Одни пытаются отыгрываться, выиграть. Где-нибудь в английском клубе играют по-крупному, теряют и свои, и чужие бешеные деньги.
Поэтому у вас здесь ломберный столик.
Да, ломберный столик, это вот сею с двойным дном. Здесь вот выигрыши, очень удобно на этом зеленом сукне писать. Мелками выигрыши и проигрыши. И вот и почему канделябры, да очень просто. Потому что если игра идет по вялому, ну, на копейки. И говорит, игра свеч не стоила, дороже свеч.
Вот откуда
вот выражение. Так же, как и сахар, да, я говорю,
да, да,
накладку,
да,
или прикуску.
Да.
Вот отсюда это все идет.
А здесь у вас оплывшие свечи,
да,
на,
да,
этих канделябрах.
Ну, это специально, да, канделябры.
Что игра была до самого рассвета.
Да, игра шла по-крупному. И вот за таким игорным столом ломберным можно было петь Островского «Бешеные». Это Кучумовы, Телятьевы. Причем, вы знаете, я вот обратила внимание, Александр Николаевич очень часто, как социокультурную характеристику, использует, скажем, строчки из романса или там оперные арии. Вот Кучумов, тот, который положил, скажем, глаз на Лидию Чебоксарову и пытается добиться хотя бы какого-то расположения, все время цитирует арии из итальянских опер, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к богатой аристократической родне. А вот Телятьев, предлагая заглянуть в окно, показывает Лидия Чебоксарова. А там вот что предстоит тебе? Домик Рощиков и роман с Гурилёва. Домик Рощиков, три окошечка. Вот видите, как очень часто Александр Николаевич использует вот какие-то музыкальные моменты, какие-то реплики, фразы. Это психологический портрет вырисовывается. Вот в этой пьесе это особенно заметно. Так же, как и в «Грозе», так же, как и в «Беспреданнице», так же, как и в «Горячем сердце». Вот удивительная вещь. Я вот недавно узнала, когда я перечитывала пьесу Островского «Горячее сердце», там меня тоже поразили какие-то музыкальные моменты. И невольно у меня вспомнилось. Помните фильм «Чапаев»?
Старый.
Старый очень фильм, где есть сцена, исполняют песню «Черный ворон», что-то вьется надо мной. Так вот у Островского в пьесе. Это в свое время, видимо, во время фольклорной экспедиции он записал этого «Черного ворона». Вот здесь вот говоря о персонажах, о том, что очень часто Островский использовал музыкальные моменты, вот он прибегал, потому что сам был необыкновенно музыкально одаренным тоже человеком. Так что здесь у нас еще? Здесь как бы представлена география Москвы. Вот она, Марьина роща.
Ой, какое гулянье в Марьиной.
Да уж, так это... и называется. Пикник Марьиной рощи. Вот в одной из ранних пьес Островского один из персонажей, купец, рассказывая о своем беспутном там сыне, говорит, небось, говорит, опять, говорит, в Марьину рощу к цыганам закатился. Упоминает. Упоминается невольный, как бы незримо встает вот этот вот кузнецкий мост с его дорогими лавками, где можно было по последним парижским картинкам одеться, где могла бы одеваться. И Поленька, ну, Юленька-то, дочки госпожи Кукушкиной, одна замужем за взяточником Белогубовым, а вторая за бедным благородным Жадовым. Понимаете, вот эти упоминания. И вот еще Петровский парк. Первые действия «Бешеных денег» происходят вот в Петровском парке, где Савва Васильков в разговоре с Телятьевым упоминает, что ему очень понравилась Лидия Чебоксарова. Кстати, а на самом деле Петровский парк действительно это место отдыха. Сюда любила приезжать аристократическая Москва. Посмотрите, павильоны.
Такие редкие изображения,
да,
кстати.
Да, да, да. Видите, ландо, экипаж, коляска из Парижа. Приезжали маменьки с дочками. Посмотреть, у кого орловские рысаки, у кого свежая коляска из Парижа. Это вот комната героини.
Это «Бесприданница». Потому Лариса... что я увидела гитару.
Да.
И сразу ассоциации.
Да,
как
да,
вы
да.
говорите, вот музыкальные ассоциации, да?
Музыкальные ассоциации. Вы знаете, когда Александр Николаевич завершил работу в 1878 году, работу над этой пьесой, он в одном из писем пишет о том, что Савина всех с ума сведет. Это была такая замечательная актриса, она была как бы негласная хозяйка Александринской сцены, необыкновенно талантливая. Некогда она еще в молодости сыграла роль Варьки в пьесе «Дикарка», чем очаровала Островского, и поэтому роль Ларисы Агудаловой он писал для нее. Публика приняла очень тепло эту постановку, эту премьеру, но того успеха, которого хотелось Островскому, его не случилось. К сожалению, Островский не увидит другую актрису. Он уж к тому времени уйдет из жизни. Это была легендарная Вера Федоровна Комиссаржевская. Вот здесь она, вот ее фотопортрет, это сцена из спектакля, где она исполняет романс. А вот здесь вот, кстати, можно тоже подискутировать. У Островского ведь в пьесе есть прямое указание, что она исполняет «Не искушая Глинки». А вот в спектаклях с Комиссаржевской об этом и вспоминали, и об этом говорили. Есть даже такая версия. Она вот в старом фильме «Бесприданница», где играет Алисова и Кторов Сергея Сергеевича Паратова, она поет другой романс. «Он говорил мне, будь ты...» Вы знаете, есть такое предположение, что, будучи в гостях в Сан-Ремо, ее отец тогда жил в Сан-Ремо, оперный артист Федор Комиссаржевский, она где-то услышала очаровательный мотив итальянской песни. Она его запомнила, и, вернувшись уже в Петербург, то ли попросила написать текст, то ли сама дала вот какую-то такую вот канву, да, и появился романс. «Он говорил мне, будь ты моею». И уже в спектакле с Комиссаржевской звучал не романс «Глинки, не искушай», а романс вот этот «Он говорил мне».
А вот удивительная рамка, это ведь подлинная вещь того
да,
времени,
да? Да, это, да, кстати, это подлинная вещь. И еще у нас тут очень много театральной атрибутики, причем она подлинная. Это вещи известных актеров. Мы сейчас заглянем вот в эту актерскую комнату. Ну, а по дороге, вот посмотрите. Гитара фирмы «Циммерман». Уникальная гитара.
Когда-нибудь она у вас звучит здесь?
Нет. Это просто, знаете, это как напоминание о том, что вот эта гитара звучала в руках Веры Федоровны Комиссаржевской. Вообще ведь гитара как инструмент, это не русский инструмент, это не балалайка. Это родом из Италии. Причем гитара испанская, гитара итальянская, она ведь шестиструнка. Никто не задавался вопросом, почему в России она стала семиструнной.
А почему?
Вы мне не верьте, но все-таки есть у меня своя версия. когда русский человек начинает рассказывать о себе, он рвет и себе душу, и слушателям, и рвет, конечно, струны, поэтому появилась добавочная 7-я струна.
Очень может быть.
Это может быть, но это как версия.
Ой, а это что за
комната?
Сколько здесь?
Вот посмотрите, театр
Лира. И веер, и перчатки.
И специально для того, чтобы...
И лорнеты, и гребни, боже мой.
Гримировальные приборы. Причем театральные бинокли... Вот напоминаю, те пушкинские строчки, двойной лорнет, скосясь,
наводит.
Это уже бинокли конца XIX века.
Они уже почти такие, как у нас сейчас, да?
Да, почти, да, напоминают нам современные.
А спичечница.
Вот, да, и посмотрите, запонки и булавка Дмитрия Васильевича Живакини. Был еще Василий Игнатьевич Живакини. Ну, это актерская династия. Ручка Гликерии Николаевны Федотовой.
Подлинная?
Все, здесь вообще нет никаких имитаций, имитейшена, здесь все подлинное.
Коробочка Садовского.
Да, да, да.
Футляр для веера. Стрепетовой?
Да, Пелагея вот Антиповны. Да.
Ну, с ее изображением.
А вот здесь вот под стеклом шапочка Островского, его печать.
Вот это да.
И здесь же у нас этот вот замечательный верстак.
Это почему верстак здесь?
А потому что он из Щелокова. А потому что Александр Николаевич потом перекупил имение у своей мачехи в баронессе Эмили Андреевны и стал владельцем Щелокова. Он там жил последние свои годы.
Это
там...
Костромская область.
Да. И там создавалась Снегурочка. Он любил обдумывать сюжеты. Любил работать в своей столярной мастерской. И вот за этим вот верстаком он выпиливал ножи для разрезания. Это собственно... Вот, это сохранившееся вот, ну, для разрезания бумаги.
Какое изящество.
Многочисленные рамочки для фотографий. Это вот все. В общем, талантливый человек говорит, талантлив во всем. Это да. Действительно. И верстак, и вот это вся театральная, это все своего рода дары. Дары Островскому. И, кстати, он сам тоже делал подарки. Вот эти вот многочисленные ножи, выточенные из дерева, есть какая ажурная ручка, да? Вот эти рамочки, это все он всегда с любовью, и всегда это он...
Я не знала, что он еще занимался, да, он занимался столярной работой.
Из 19-го переходим в век 20-й. 24-й год, наверняка и Таиров Александр Яковлевич, и все это Мильч Мерхольд услышали лозунг и почувствовали... Просто почувствовали, что надо играть Островского. Лозунг нашего наркома просвещения Луначарского был таким. «Назад к Островскому».
А Островский ведь к этому времени уже умер.
Да, он умер в 1866 году. Ему было всего 63 года. По завещанию его похоронили в Щелоково, в его имении. Причем похоронили его, как он... просил об этом. С ключом Снегурочки. Ему казалось, вот именно там. Он очень любил Щелоковскую природу. Там была такая поляна. И он просил, чтобы вот именно здесь похоронили, потому что там, ему казалось, растаяла Снегурочка, и там забил ключ. Так и называется. В Щелоково сейчас ключ Снегурочки. И там покоится Александр Николаевич Островский.
И как это поэтично.
Да.
Ну, тот же, как Кастальский ключ, а здесь ключ Снегурочки.
Да. Ну, а век 20-й, конечно. Ну, представить это время, да? Время разрухи. Начало 20-х годов. Эмигрировала лучшая часть, да, нашей интеллигенции. Два философских парохода, знаете, да? Лучшие умы, актеры. Это не только русский балет Дягилев. Это и Шаляпин, это и Горький, это и Кузнецова Бенуа. Я даже не буду. А сколько талантливых ученых эмигрировало? Кто-то осел в Праге, кто-то в Берлине, кто-то во Франции. Но ведь оставшуюся-то публику. Ведь Владимир Ильич считал, что страной может править и кухарка. Поэтому, ну, если поставить месяц в деревню Тургенева, ну, представьте себе, сидят матросики, горничные, да, вот эта вот публика. Ну, они что, поймут страдания там Верочки, Натальи Петровны Ракитиной? Да нет, это же классовый враг. Или Гамлета поставь. Поэтому единственный драматург-то для того времени, это был, конечно, Александр Николаевич Островский. Поэтому ставит его Мерхольд. В 24-м году он поставил пьесу «Лес». Вот макет. Посмотрите, какой макет.
Уже выглядит совершенно по-другому. Он это выглядит... уже авангардный, да, театр.
Вот эта единая установка по представлению сценок, то есть самого Мерхольда, вот здесь вот герои, которым будут симпатизировать сидящие в зрительном зале, они потом пойдут в светлое будущее вот по этой лестнице.
И поэтому она так поднимается, да, вверх, да?
Да.
И афиши выглядят уже совершенно по-другому.
Да. Причем вот в этом спектакле роль Аркашки Счастливцева сыграл замечательный актер. Это, ну, он в будущем будет актером. А тогда ученик Мирхольда. Игорь Ильинский.
Да.
Вот он здесь в роли Аркашки Счастливцева. Это та сцена, когда...
Очень гротескная, кстати.
Сцена, да. Это когда Геннадий Несчастливцев говорит ему: ты не говори, что там мы актеры. Ведь актеры-то они бездомные, у них ни трупы нет. Скажи, что я, мол, из военных, а я кто, спрашивает Аркашка. А ты, говорит, мой лакей. А что это я лакей? Да с такой рожей только лакеем. Вот поэтому вот эта сцена вот запечатлела. Да, гротескная сцена. Ну, это... А через 50 лет Игорь Ильинский уже поставил другой спектакль. Мирхольд поставил так, чтобы было понятно, потому что публика не поняла бы, если бы сыграли в академической манере, как того, как у этого Островского. Вернется к Островскому Ильинский через 50 лет.
Сколько же десятилетий для этого понадобилось?
Нет, ну ставили. Ставили уже после ухода из жизни Мирхольда в 1939 году, по-моему, ему не стало, да, все. Уже 50-е годы вернулись к трактовке по Островскому. Но вот в 1974 год, почему? Ученик Мирхольда, сыгравший в 1924 году, он сделал вот такой спектакль. Это скорее уже ностальгия по дворянским гнездам. Это как напоминание о том, что у Чехова уже будут не только леса вырубаться, но уже вишневые сады будут вырубаться. А вот здесь вот эскиз декорации выполнен Павлом Васильевым. Это очень известный сценограф, театральный художник. Это вот имение госпожи Гурмышской. Уже в 1974 году уже Гурмышскую тоже жалко. Почему? Потому что, как вы помните по сюжету, она должна содержать этого бездельника Буланова. Ну, полюбила она его. Так что здесь...
Такие прекрасные декорации.
Да. Хочу напомнить, что Александр Васильев, это вот нынешний историк моды, коллекционер, так, это вот его внук.
Да что вы!
Да. Это тоже, это династия. И, кстати, вот постановки 1974 года, вот посмотрите, просто удивительной красоты вот эти вот эскизы. Декорации.
К лесу. Очень изысканная.
Да. Ну, а здесь вот у нас представила свое видение, скажем, опять же, Островского. Художник, ей сейчас уже очень-очень много, ей за 80. Это Таточка Сельвинская, дочь автора «Умки белого медведя». Это тоже постановка. В театре Фоменко. «Без вины виноватые». Она делала эскизы декораций к постановкам Островского. Это вот ее работы. Ну, что вам еще могу интересного? Просто перелистайте вот в этот вот альбом, где запечатлены...
А, вот эскизы, да, Куманькова, да, «Без вины виноватые». Да. И 80-е, да, годы. Главное, как интересно, каждый видит по-своему,
да,
правда?
А вы знаете, абсолютно по-разному. А что и кто дает ему эту возможность? Сам Островский дает эту.
Вот недаром вы говорили о том, какой образ в «Грозе»
создала Никулина Косицкая, а потом Фани Снеткова, да, а потом Рощина Инсарова. Так его не только русским Шекспиром в современнике. Это знаете еще кто? Ну, Колумб Замоскворечье даже школьники знают. А то, что он рыцарь русского театра, ведь он как никто знал театральное закулисье. Он и дневал, и ночевал в Малом театре. И отсюда вот три его пьесы. «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Лес», где вот два персонажа, актеры Аркашка Счастливцев и Геннадий. Он знал, как никто, и поэтому он сам говорит, что моя задача – служить русскому искусству. Александр Николаевич действительно рыцарь русского театра. Почему? Потому что, начиная с 1853 года, это постановка «Не своя сянь, не сянись», на сцене Большого, и вот по сей день... Я уж там не знаю, кого в малом. Наверное, Юрия Мефодьевича Соломина, который в своем интервью в газете «Аргумент и факт» сказал, что без театра нет нации. А ведь Соломин сохранил и традиции малого. Сейчас там идет, конечно, грандиозный ремонт, но очень хочется надеяться, что дух малого останется.
Да, это было бы, конечно, очень хорошо. Я всегда так радовалась, когда еще училась в школе, когда нас водили в Малый театр.
Вот хорошему языку именно в Малом театре.
Конечно, да, и не только языку. Я почему-то ощущала там все свое какое-то родное. вот родное, вот это вот как бы вот всё вот моё.
То есть вы воспринимаете сами и душой, и глазами, воспринимаете...
Живые люди с живыми характерами, язык, который говорит...
Вот надо учиться русскому, предков, надо учиться нашим, русскому, да, языку, вот именно. Я часто говорю педагогам, которые сопровождают своих учеников, я говорю, хорошему русскому языку надо учиться именно в Малом театре.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами сейчас находимся на экскурсии в Доме музея Александра Николаевича Островского в Замоскворечье. Это филиал театрального музея Бахрушина. И так как это дом-музей, и вот мы уже слышали, что Островский здесь прожил свои юные годы, всего 3 года.
Неполных даже.
Неполных даже. А вот возникает вопрос, а почему же выбран именно этот дом для того, чтобы стать музеем? Ведь он жил в Москве и в других местах.
Во-первых, так получилось, что сам дом практически сохранился. Сохранился сокольный этаж, подклеть, сохранилась история этого дома. И потом он настолько впитал в себя вот сам дух Замоскворечья, что другого дома в Москве, и чтобы он стал домом-музеем...
Именно Островского?
Да. Я не могу себе представить. Именно этот дом. Такое впечатление, что вот кто-то его специально несколько веков сохранял, чтобы в этом доме появился музей имени Александра Николаевича Островского. Он невольно, даже не читая эти этикетки, эти экспонаты, просто чувствуешь, да, действительно, здесь все пропитано духом его пьес. Мы чувствуем, что вот родом из этих мест его персонажи, вот поэтому мне кажется, что вот... Так что и получилось.
Мне остается только поблагодарить не только за великолепнейшую экскурсию, но и поблагодарить всех сотрудников этого музея за то, что создана такая уникальная экспозиция, которая позволяет нам, не выезжая куда-то, не находя машины времени, погрузиться сразу вот в эту атмосферу жизни старой Москвы, ее быта, жизни бытописателя этой Москвы, и не только Москвы, но и вообще России, великого нашего драматурга Александра Николаевича Островского. То, что здесь сохранены и подлинные вещи из семьи Островских, и то, что удалось воссоздать атмосферу через мебель, через даже какие-то вот такие вот фарфоровые безделушки, которые здесь находятся, через фикусы на окнах, через кресла, старинные ломберные столы, шкафы и часы с кукушками.
Все это, да, настенные, престенные.
Мы все, да, мы погружаемся в прошлое, которым жили наши
этот
предки.
Этот дом сохранил.
Прадеды, вот, прапрадеды.
Да. И еще раз хочется напомнить, что действительно Александр Николаевич Островский – это российский Шекспир. У меня как-то была одна встреча, приезжали слависты из Штатов. Они без переводчика, они достаточно хорошо. Знаете, что мне сказали? Вот мы русского человека, его психотип можем определить, даже не разговаривая с ним, но прочитав там Достоевского, Толстого, Чехова. Но, говорит, уклад русской жизни, быт, обычаи, нравы, вот как жили в середине 19 века там, или в первую треть 19 века, это только благодаря Островскому. И благодаря Гилеровскому, дядь Гиля знаменитому. И вот Москва Островского. Здесь представлена действительно Москва Островского. Но я предлагаю лучше прийти к нам на экскурсию и все вот это великолепие просто увидеть своими глазами. То есть визуальное пусть будет восприятие этого дома Островского.
Даже наши вот эти шаги по
это
доскам, по дощатам, да, этот скрип половиц, эти запахи, да, то, что за окном не видишь ничего, кроме вашего роскошного сада.
Да.
То есть ты находишься в другой стране, действительно
это
заповедный,
уголочек, да,
никому неизведанный
край. В центре Москвы вот сохранился такой вот уголок. Вы знаете, как старинная усадьба, которая в себя впитала такое впечатление, но она пытается как бы сама по себе природа воссоздает вот ту обстановку, то время, атмосферу того времени. Так что милости просим, приходите. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Вы прослушали передачу Елены Смирновой из цикла «Музейная классика» о музее великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Вам рассказала старший научный сотрудник театральной галереи при Бахрушинском музее Ляля Дильмухамедова.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Проси у Бога того, что Сам Он без прошения дает нам по Своему промышлению и дает не только Своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем. Ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут», — сказал Господь. «Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бо Отец ваш, что имеете в этом нужду». Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего, ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Дулы Страстотерпца. Память о Святой Православной Церкви празднует 15 июня, 28 по новому стилю.
Блаженный раб Божий Дула был монахом одной из киновий египетской страны. Во взгляде его всегда светилось смирение и кротость, но по разуму он был велик и славен. Сей угодник Божий, всеми гонимый и злословимый, всегда радовался и веселился духом. уничижавших его, он считал неповинными и молился за них Богу, чтобы Господь не поставил им этого во грех, возлагая всю вину на дьявола. Дьявол же, не зная, чем бы, наконец, озлобить блаженного, распространил на него такую коварную ложь. Причем в этом случае он напал не только на преподобного Дулу, но и на всю братию, опечалив и смутив таким образом всех безмолвников. Именно он научил одного брата, не имеющего страха Божия, проникнуть тайно в церковь и украсть там все церковные сосуды. По окончании утренни Авва и Пономарь возвестили братья, что сосуды украдены, и все были сильно этим возмущены. Случилось же, что в то время по болезни блаженный Дула не пришел на утренние правила, и сказали некоторые из братьев, никто не мог их украсть, кроме брата Дулы, который оттого, должно быть, и не пришел в церковь. Если бы не он совершил эту кражу, то пришел бы к полуночнице раньше всех, как это он имел обыкновение делать всегда. И послали привести его в храм. Посланные, отправившись, нашли его, хотя и больным, но все же стоящим на молитве. Схватив блаженного, они силою повлекли его, порицая хульными и бесчестными словами. «Недостойный жизни богохульник! Недостаточно ли тебе столько лет смущать нас, а теперь ты надругался даже и над душами нашими?» Он же говорил им на это: «Простите меня, братья, если я согрешил пред вами». Потом привели его к Авве и ко всему собору отцев, состарившихся в постничестве, и сказали: «Вот человек, с самого начала смущающий нас и нарушающий правила нашего общежития». И начал каждый клеветать на него. Святые же Дула, оправдываясь, сначала утверждал, что он в этом ни в чем не повинен, а потом, увидев, что ему не верят, замолчал и только произносил: «Простите меня, отцы святые, я грешен». Тогда Авва повелел совлечь с него монашеские одежды и облечь его в мирское одеяние, и при этом сказал: «Такие дела недостойны монашеского чина». Его заключили в оковы и передали эконому, который, обнажив тело его, стал сильно бить святого воловьими жилами. Дула же, хоть и со слезами на глазах, но по невинности своей, по-прежнему улыбаясь, говорил: «Простите, согрешил я». Тогда эконом посадил его в темницу и ноги забил в колоды, и написал также письмо к городскому правителю. Городской правитель, прочтя письмо, немедленно послал своих грубых слуг, чтобы они привели Дулу как вора. И воины, схватив раба Божия, посадили его на неоседланное животное и, возложив на шею его железные тяжести, повезли его с позором среди города. Когда блаженного Дулу привели на суд, городской правитель спросил его: «Откуда ты? Как называешься и почему стал монахом? Как украл церковные сосуды и куда скрыл их?» Страстотерпец же Христов на все эти вопросы правителя ничего иного не отвечал, как только одно: «Согрешил, простите». Тогда правитель, разгневавшись, приказал бить его. Он же с улыбающимся лицом говорил: «Бей меня, бей, и ты сделаешь украденное серебро мое более чистым. Но, видит Бог, нет у меня пропавшего из храма». На другое утро этот старейшина города послал в лавру за настоятелем, и сказал он ему и монахам: «Многим различным и тяжким мучениям подверг я вашего брата, которого вы обвиняете в покраже, и ничего худого не нашел в нем». Монахи на это сказали ему: «Господин правитель, кроме покражи, этот нечестивец много и другого зла сделал, но мы до сих пор, Бога ради, терпели его». Правитель, видя, что блаженный не признает себя ни в чем виновным, а монахи требуют, чтобы его судили по закону, приказал отсечь ему руки. После того неповинного старца Дулу повели на место, где казнили осужденных. В это время тот монах, который был на самом деле виновником кражи и похитителем священных сосудов, пришел в умиление и сказал сам себе: «Да если теперь и утаится это злое дело мое, то ведь в день праведного суда Божия оно обличится, тогда что сделаю я окаянный? Какой ответ дам об этом сугубом грехе, что и сосуды украл, и неповинного брата подверг мукам?» И пошел к настоятелю лавры, и сказал он: «Авва, пошли поскорей в город к правителю, чтобы не усекали руки брату, и чтобы он не умер от страданий, ибо священные сосуды нашлись». И тотчас же Авва послал к правителю, и страстотерпец был отпущен, еще раньше совершения казни. Когда он приведен был в лавру, явно открылась его невинность, и всем стало ясно, что по краже — дело другого монаха. И начали братья преподать к преподобному Дуле, умоляя его: «Прости, ибо мы согрешили пред тобою». Он же, плача, так говорил им на это: «Простите меня, отцы и братья, я великое воздаю вам благодарение, что ради маловременных страданий, какие вы мне причинили, я избавляюсь вечных мук, и что по милосердию Божию буду сподоблен великих благ. Единственная моя печаль — это о вас. Да не поставится вам Господом во грех то, что вы так несправедливо поступили со мною. И я теперь молю благоутробного Бога о том только, чтобы он подал вам прощение». После этого преподобный Дула, прожив еще 3 дня, отошел ко Господу. Когда честное тело его было приготовлено к погребению, настоятель монастыря велел внести тело блаженного во храм и запереть двери его, ожидая, пока не придет вместе со своими иноками Авва другого монастыря, и таким образом соберутся монахи обеих лавр. Когда Авва соседнего монастыря уже пришел со своими иноками, и таким образом все собрались, приказали отпереть храм и поставить тело среди собора. Но когда подошли к телу, то не нашли его. Остались одни только одежды и сандалии. И все очень удивились и исполнились ужаса. Потом настоятели обеих лавр сказали: «Братья, видите ли, братья, что могут сделать долготерпеливое страдание, кротость, незлобие и смирение? Вот ныне брат наш не только душою, но и телом отошел от нас, будучи невидимо, ангельскими руками перенесен в иное место. Ибо мы оказались недостойными прикасаться к его святому телу. И сей чести он сподобился от Господа ради долготерпеливого страдания своего, какое он переносил с кротостью и незлобием во смирении сердца. Мы считали его грешником и недостойным жить на земле. Он же оказался святым и достойным небесной жизни с ангелами. И теперь мы посрамлены. Он же прославился. Мы ныне уничижены, а он венчается Христом Господом. Итак, постараемся научиться терпению и смирению, кротости и незлобию, имея пред собою образ сего долготерпеливого страдальца». Когда настоятели обеих лавр говорили это, все иноки горько плакали, и здесь же постановили ежегодно совершать память святому и преподобному страстотерпцу Дуле на пользу душам своим, во славу же Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славимого, ныне и присно, и во веки веков.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Без сравнения серафим, без меня Бога слова.